недавно в разговоре с одним человеком на основании 11 главы Евреям, а Павел там пишет, вот 36-39 стих, «Другие испытали поругание, побои, также узы, темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча, скитались в милостях и кожих кожах, терпели недостатки». Скорби, озлобления тех, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного. Вот, смотри, они же были в вере, а вот и перепиливаемые, и болели, да, тут и в скорбях, и в недостатке, и в озлоблениях ходили, в кожьих одеждах. И следующее местописание цитирует 1 Петра. Ну, вот написано в Исаии, «Он грехи наши вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды», двоеточие, «ранами его вы исцелились». Это же цитата из Исаии, но то, что я здесь вижу, это же двоеточие. После слова «жили для правды», «ранами его вы исцелились» означает, что Иисус умер для того, чтобы исцелить нас от грехов. И вы понимаете, вот, но откуда приходит вот такое толкование? Ну, это надо, чтобы кто-то помог вот таким образом все-таки уйти от истины воли Божьей об исцелении, да, и свести это. Нет, все-таки это означает исцеление от грехов. И завершение. Теперь вот вывод. Это вывод человека, сейчас не мой, это не я вам проповедую, я цитирую вам нашу переписку. «Иногда по своей милости Бог исцеляет, иногда, но это единственное место в Библии, если я не ошибаюсь, на которое все вот опираются и провозглашают свое исцеление. А правильно говорить так: Господи, если ты хочешь, то можешь меня исцелить. Поэтому и мы верим в чудеса, но всегда говорим, да будет воля Господня». Понимаете, вот такое сочетание, вот такая комбинация выглядит смиренно, но она наполнена просто открытым невежеством и неверием в то, что на Голгофе была совершена завершенная работа Бога в отношении нашего искупления. Вот такие религиозные манипуляции, они приводят в результате человека, смотрите, в состояние, вот как мы с вами говорили, вокзальное христианство, это вот вроде бы вот они озвучивают, я верю, что такая воля Божья, и я жду. У него комбинация внутри. Нет, я не говорю о том, что Бог этого, Бог может это. Даже вот если мы перенесем в отношении финансов, да, я верю, что воля Божья, чтобы я был обеспечен. Верю? Я верю. Может Бог это сделать? Может. Он силен творить чудеса для... Конечно, силен. А вот сейчас, вот у тебя сейчас долги, кредиты, у тебя сейчас нужды, у тебя сейчас дети голодные, у тебя сейчас проблема. Ну да будет воля Господня. Господь это знает. И если, вот если Он хочет, я так говорю, да будет Господь воля твоя. И вот это запятая, но... «Да будет воля твоя». Она перечеркивает первое вступление и говорит, значит, Бог не хочет, чтобы у тебя сейчас это было. У тебя этого нет, потому что Бог. Все вот это его алгоритм. У тебя этого нет, потому что Бог. Вот он, старший сын. Вот он, старший сын. Я столько времени служу тебе, а ты так и не дал мне, козленка, повеселиться с друзьями. Это ты не дал мне. Я не имею, потому что ты мне не дал. И, к сожалению, это продолжает оставаться. Я понимаю, что об этом нужно снова и снова говорить. Вопрос не в Боге. Бог все совершил. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Он это сделал. Для чего все это совершилось? Чтобы, 14 стих, если вы следите, вот 3 глава с 13-14 стих. Это Христос сделал для того, чтобы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Мы с вами получили полное искупление. Для чего? для того, чтобы иметь доступ к полноте благословения. Евангелие как раз, оно и основывается на завершенной работе Христа. Вот, мы уже столько раз об этом говорим. Понимаете, мы можем говорить об этом сотни раз, но если ваши убеждения, ваше самое главное – это внутренние реакции посреди давления, они не таковые, то вам снова и снова нужно питать себя этими истинами. Для чего? Для того, чтобы обновлять свой ум и утверждать свое основание в Божьей воле, которая вам дарована как дар. Дарована как дар. Говоря об исцелении, это дар Божий, это воля Божья, которая нам дарована. И дар принимается. Уже другой вопрос, насколько мы с вами способны принимать дары Бога. Процветание, обеспечение Божье, оно даровано, оно находится внутри совершенной воли Божьей, и это дар. Он не заслуживается, он принимается. Сверхъестественное обеспечение как дар принимается. Это вторая часть. Это не Бог нуждается в том, чтобы его как-то раскачать на даяние. Это мы с вами нуждаемся в том, чтобы расширять свою способность принимать, принимать. И главная проблема, где мы с вами упираемся в тупики, в определенные стены, твердыни, это в нашем уме. Конфликт, он в нашем уме. В обновлении нуждается именно наш непреображенный ум. Но я снова вернусь. Если бы я сейчас примеры за примерами приводил того, как я как служитель сталкиваюсь вот с мышлением драгоценнейших детей Божьих, которые не просто вот день-два родились свыше, которые десятилетиями любят Господа, ревностные по Господу. Они бы готовы были и горы перевернуть для Господа, которые уже в собраниях, повторюсь, 20, а то и 30 лет и более. Но их мышление, оно все еще остается вот в этом состоянии вокзала. Они все еще просто пассивно сидят и ожидают, когда же вот Бог подаст, когда Бог даст им вот то чудо обеспечения, когда Бог даст им чудо исцеления. Ну, когда Бог, знаешь, снизойдет и доберется там до спасения моих родных и близких. Понимаете, это позиция ожидания, а это не новозаветная позиция. Скажете, ну, вера же, это же ожидание. Все правильно, вера, она ожидает. Да, в вере есть составная, такая составная, как ожидание. С этим все в порядке. Но вера, она напрямую связана с тем, что свершилось, что вам даровано, и во что вы входите смело, если хотите, воинственно. Возвращаюсь к теме о насколько важно обновление нашего ума. И оно крайне важно. Я к чему хочу и привести вас, чтобы вы поставили перед собой цель. И поверьте, что вот в этом сейчас цель Духа Божьего. Дух Божий, первое, над чем работает с вами, если мы сейчас говорим вот об этой сфере, о сфере сверхъестественного обеспечения, то послушайте, вот соединитесь сейчас, будьте внимательны, я сейчас, да, я подытожу, смотрите, соедините следующее. Обеспечение, сверхъестественное обеспечение, это не какой-то дар, который Бог когда-то вам будет давать. Это то, что на вас оформлено еще прежде создания мира. Это заложено в волю Божью для вас изначально. Оно оформлено, и его вообще никто другой, кроме вас, взять не может. Оно на вас переписано, оно под ваши ДНК, оно под ваши отпечатки, оно под вас. Все, это как все, оно оформлено. Все, что может с ним произойти, вы можете его снимать и потом позволять вору вас обворовывать. Но оно ваше. Понимаете, и в этом великая благость и великий дар от Господа. Вы не обворуете меня, вообще не сможете. Я не смогу забрать ваше. Понимаете, мы не просто один ресурс таскаем, знаете, вот по всему миру. Вот. Кто быстрее у кого что урвет. Нет, оно ваше. Там исключено составная зависти, что вы на кого-то смотрите, кому-то завидуете. Это вообще не существует такого понятия в Царстве Божьем. Смотреть на кого-то успешного и завидовать, а у него есть, а у меня нет. Нет вообще. радуйтесь от того, что вы можете видеть преуспевание в жизни другого святого. Но знайте, что в вашем наследии еще больше, как в Ефесянам написано, больше того, о чем вы просите, о чем помышляете, оно есть. Итак, первое, воля Божья, это уже заложено, это вопрос не оговаривается. Обеспечение, сверхъестественное обеспечение всех ваших нужд, оно уже Богом для вас заложено. Матфея 6 глава. Иисус говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить и во что одеться. Почему? В 26-м конкретно вот он подчеркивает, Отец Небесный питает даже вот этих малых птиц, потому что так в его воле. Вы лучше, это превосходит. Коль ми паче вас, он это повторит в 30 стихе. Если Бог и траву одевает вас, тем более, он показывает превосходство. И в 32-м он говорит, если вот за этими жучками, червячками, всеми птицами Отец Небесный их не оставляет, то тем более вас Отец Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Вот, смотрите, 32-м это же воля Божья. Отец Небесный знает, что вы имеете в этом нужду. Ответ – знает. Второе. Если сам Бог сейчас через Иисуса говорит «не заботьтесь, а я хочу о вас позаботиться». Давайте я вопрос два задаю. Бог, зная вашу нужду, Он хочет со своей стороны позаботиться об этом. Скажете, логично, конечно, да. Итак, Он об этом знает? Да. Хочет позаботиться? Да. Но вот здесь же как раз и получается конфликт в чем? А почему-то сам Бог, у которого есть воля это сделать, который хочет это сделать, у которого все приготовлено для того, чтобы это сделать, может ли такое быть, что Бог, который имеет, знает и хочет, не может этого сделать? Вот вопрос. Такое может получаться? Вот на основании слов Иисуса ответ «да». Потому что он как раз и обращается. Ребята, у вас это не получается. Вот тут, во всем этом, вот с 24 стиха, как раз он и указывает, у вас проблема, что вот эта воля Божья, Божье проявление вашей жизни в плане обеспечения не работает. Оно не может проявиться. Почему? Потому что вы озабочены, вы этим озабочены. И странно, вот здесь же получается, как это так? Сверхъестественный Бог, который имеет, который хочет, и получается не может это сделать, потому что человек может не позволять этому происходить. Теперь вариант другого вопроса. Может ли такое быть, что воля Божья есть, а человек не позволяет этой воле проявиться? Ответ – да. Еще раз, может ли быть воля Божья на исцеление, а человек не позволяет исцелению проявиться в своей жизни? Ответ – да. Может ли быть воля Божья на то, чтобы человек был спасен, а человек не позволяет этой воле проявиться в его жизни? Ответ – да. Может ли быть воля Божья на то, чтобы человек пошел на небеса, а человек не позволяет этой воле осуществиться в своей жизни и отправиться в ад? Ответ – да. Может ли такое быть, что обеспечение Божье Бог хочет давать, приготовил все, а это не приходит в жизнь человека? Потому что кто? Давайте. Кто? Причина кто? Мы видим с вами ключевой объект, не Бог и даже не дьявол. Это человек. А теперь я соединю. Человек, который все еще продолжает думать так, как прежде его учил думать дьявол. Скажете, меня дьявол ничему не учил, я просто, я так думаю. Вы не просто так думаете, вас учили. Поэтому Яков так и называет, есть только два вида мудрости. Есть мудрость земная, душевная, бесовская, вы ее не отделите. У нее есть авторство, оно демоническое. У душевной, земной мудрости авторство демоническое. Оно замаскированное может быть. Оно может быть настолько религиозно замаскированное, как в этой переписке, которую мы только что прочли. Оно такое слащавое, оно такое смиренное в кавычках, такое кроткое, такое мученическое, что памятник хочется поставить. Но это не мышление Духа Божьего, это не новозаветнее, это попирательство крови, жертвы Христа, это попирательство завершенной работы Христа, которую Он совершил. Это не Божий образ мышления. Так вот я возвращаюсь, в чем больше всего заинтересован Дух Божий, как учитель и наставник, который пришел в нашу жизнь. Он как раз и заинтересован в том, чтобы решить вопрос номер один или проблему номер один, которая находится именно в нашем уме, в том, что наш ум, он не находится в совершенном согласии с истиной об этом вопросе, об той или иной истине, или о той или иной сфере, конкретно вот в сфере финансов. Если вот здесь нет проявления воли Божьей, я понимаю, в этой сфере мне нужно обновление ума. Мне не нужно сейчас пытаться как-то Бога мотивировать. Мне нужно преображение меня, преображение моего ума. И поверьте, что вам даже Дух Божий не надо в этом вопросе мотивировать и упрашивать. «О, Господь, Господь, обнови ум мой!» Он это и так делает. Даже если вы уже сейчас пришли к этому осознанию, «Мне надо обновление моего ума!» Поверьте, что вы сюда даже пришли, не потому что сами пришли, додумались. Это Дух Божий вас уже привел к этому. «Да, я осознаю, мне нужно обновление ума. Благодарю тебя, Святой Дух. Давай будем делать что-то дальше». Наша озабоченность, наше беспокойство и озабоченность об этом напрямую связано с необновленным умом. Мы думаем о Боге неверно, мы думаем о себе неверно, и мы думаем не в соответствии с теми законами царства, в соответствии с которыми нам надо думать. Поэтому единственное, как мы рассматриваем получение обеспечения, только по вот этим моделям надо заботиться, надо потеть, надо трудиться, чтобы что-то добыть. И вот тут соединение невежества, неверия и озабоченности, оно все вместе соединено. Поэтому в завершении, я все еще здесь вращаюсь, да, 6 глава, все еще 6 глава Матфея, поэтому Иисус как раз сюда и приходит, к 33-му кричащему стиху, который говорит: «Отец знает, что вы имеете во всем этом нужду, поэтому ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его». И это все. Вот эти два слова. И это все. Вот это все что? Что есть, что пить, во что одеться. Вот то, чего ищут язычники, 32 стих. Все то, чего ищут язычники. Во все то вы можете взять, ой, там список большой. Так вот он говорит, это все вам приложится. Если что? Если вы прежде всего будете искать Царство Божие. О, искать Царство Божие, это такая какая-то у вас такая метафора. Царство Божие, что за Царство Божие? И что мне искать? Мне, ну и ладно, в вечности мне там что? Умереть, когда умру, на небо пойду. Ну что, какое Царство Божие искать? Царство Божие – это система, которая направлена на приведение воли царя к проявлению. Это как государственная система, да, но только у нас государство мы привыкли рассматривать просто как демократическое общество, где мы понавыбирали себе вот политиков, да, которые пытаются осуществлять нашу с вами волю, да, вот, волю народа. Как бы выглядит народ правит, да, но на самом деле мы же понимаем, что все это как-то не так. Но царство, оно как раз и выстроено так, что во главе находится царь. Какая-то личность, а уже все остальные структуры, здравоохранение, Минздрав, образование, что там, банковская система, военная система, что еще, полиция, все структуры, что там, энерго и так далее, все структуры государства или царства, да, они направлены на то, чтобы волю царя осуществлять сверху вниз. У царя есть воля, и все остальное работает на то, чтобы ее привести к проявлению. Вот заложите себе такое определение, что такое Царство Божие. Вот постройте его вот так. Это система, приводящая волю Бога к ее проявлению. Вы видите, Царство Божие направлено не просто на удовлетворение наших прихотей. Мне недавно понравилась эта фраза. В средние века была распространена вот эта идея того, что земля находится в центре, а все остальное вращается вокруг земли. И вот эта идея, в эту идею верила, да, большая часть христианства и, да, католическая церковь сжигала всех других еретиков, которые говорили о том, что не, мы не в центре. Оказывается, мы вращаемся вокруг, это солнце в центре, а мы вокруг него. Но вначале все верили, оказывается, не так. Нет, это мы в центре, все вокруг нас вращается. Так вот, у многих христиан что-то похожее тоже получается. Вы думаете, что вы в центре, а вокруг вас все вращается. Вы в центре, у вас есть ваша воля, и вы даже Бога, знаете, как солнце поставили вот вокруг себя, чтобы оно вращалось, и вокруг вас, что, исполняло вашу волю, работало на вас. Но послушайте, не так все. Удивительность Божьей любви как раз именно в том, что у Него есть такая воля для вас, с которой вы никогда не сравнитесь в отношении ваших планов, мечтаний и для себя самого. Вы никогда не переплюнете той красоты и славы, которую Бог для вас задумал в своем плане. Вот никогда не сможете превзойти этого. Поэтому все, что нам остается, это довериться тому, что Его воля, она круче для вас. И больше, чем сталкиваются святые, это со страхом как раз довериться тому, что воля Божья для меня хорошая. Это классический такой вариант. Это не просто потому, что сам человек такой, потому что демоны так реагируют. Потому что дух так реагирует, нечистый дух так реагирует. Дьявол не хочет, чтобы мы искали с вами, хотели знать волю Божию и хотели творить волю, приводить волю Божию. Он хочет, чтобы мы боялись воли Божьей, чтобы мы думали о том, что воля Божья – это нас только поиметь, поиспользовать, знаешь, все, я, давай тут для меня, давай все продай и все отдай на Евангелие, давай подпаши, знаешь, оттрудись для меня. Вот. А что мне за это? А знаешь, ну там на небесах, и я подумаю, что тебе там за это дать. И вот это, вот эти все искаженные представления о воле Божьей, они где-то на подсознании так и оставляют святых вот бояться, бояться довериться тому, что Господь, у тебя есть лучше, чем я могу даже придумать. И до тех пор, пока вот этого осознания его нет, человек не будет в 33 стихе. Понимаете, вы не будете искать того, чего вы боитесь. Смотрите 33 стих. Иисус это призывает. Ищите прежде всего воли Царства Божьего. Как это? Это исполнение Его воли для вас. Повторюсь, но вы не сможете искать того, чего вы на подсознательном уровне боитесь. Боитесь, потому что вы так думаете, что это вас опустошит, вас уменьшит. Там не будет счастья, там не будет вот того, чего бы я сам, знаешь, для себя добыл. А вдруг Господь скажет мне вот это? А вдруг меня отправит куда-то в Сибирь? А вдруг куда-то меня, знаешь, в пустыню загонит, в Африку куда-нибудь? А вдруг оно мне... И до тех пор, пока вы боитесь, вы никогда этого искать не будете. И вот тут мы приходим с вами все равно к этому ключевому вопросу, насколько мы с вами способны доверять тому, какой Бог в своей любви к вам, в своей доброте, в своей благости. Мы все равно с вами приходим к вот этому образу Бога, какой Он внутри вас. Просто начальник, который ищет любыми путями осуществить свой проект. И вот тут я ему под руку попался, и он сейчас меня как ресурс поиспользует. Он кто внутри вас? Если он тот, который настолько влюблен в вас, что отдал сына, который доказывает свою любовь вам буквально в своем разорванном теле, в своей отданной жизни, в своей полностью опустошенной, пролитой крови и тело, принесенного за вас, позволившего опозорить себя, в бесславии принявшего все ваши вот, ошибки, грехи, проклятия, преступления и расплатившись за это, понимаете, не просто деньгами, расплатившийся за это эмоционально, душевно, физически, духовно. Если вы не видите того, который уже доказал свою любовь к вам, вам будет всегда сложно довериться тому, что такая личность все-таки что-то великое и славное имеет о вас. Вот если вы отсканируете или направите сканер внутрь себя, то попробуйте сами себе номер один ответить на этот вопрос. А какой Бог внутри меня? В какого Бога внутри меня я верю? Какой образ Бога вот внутри меня, на которого я проецирую свое общение? Он у меня какой? Если он тот, который в вас влюблен настолько сильно, что вам легко ему довериться в плане того, что бы ты ни сказал, я знаю, что это самое совершенное, в чем ты ищешь для меня благо. Вот если вам сложно так сказать, то вы уже перед хорошей развилкой стоите. Вам нужно преображение в познании образа Бога, который, ну, не такой, каким он должен быть. Вы как-то его сформировали из каких-то историй ветхозаветних, а не на основании образа Христа. И вам надо будет исправить образ Отца только через созерцание Сына. Отец явил себя в Сыне. Все, вот это новозаветная модель. Полнота Отца явлена в Сыне. Все, если Бог Отец, Его воля, это не такая, как вы можете это видеть в Иисусе, вы имеете неверный образ Бога. И вам его нужно исправлять. Как? Смотрите на Христа. Смотрите на Иисуса. Смотрите на Иисуса. Вот такой Отец. Вот такой Отец. Аминь. Аминь. Итак, сегодня я имел в своем сердце еще раз поутверждать вот эти истины о том, что воля Божья для нас, она может быть, и она есть, она славная, она богатая. Может ли быть такое, что воля Божья есть, а мы ее можем не иметь в ее проявлении? Ответ – да. В чем проблема? Это только мы в нашем непреображенном мышлении, и которая нуждается в преображении. Почему мы можем не обновлять наше мышление в этом вопросе? Одна из причин в 33 стихе. Мы можем бояться воли Божьей. Мы можем не доверять Богу, который хочет и ищет того, чтобы вот проявлять максимум своей заботы и довериться Его воле, что она все-таки славная, и Он хочет нас туда ввести. Хорошо. Хорошо, давайте мы на этом сегодня остановимся. Думаю, эти напоминания для кого-то были важны и ценны. Аминь.